настоящий материал, информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня с нами в эфире будет писатель, публицист Юлия Латынина. Ну и хотя мы сегодня говорим об итогах года, давайте начнем с последних исторических событий. Я имею в виду стремительный визит Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, его переговоры с президентом Джо Байденом и выступление президента Украины в Конгрессе. Кратко о неожиданной поездке.
21 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон, где прошли его переговоры с президентом США Джо Байденом.
Я рад, что вы смогли приехать сюда, и вы знаете, для меня большая честь вместе с вами бороться против жестокой войны, которую ведет Путин. 300 дней, трудно поверить, 300 дней Украина переживает это жестокое посягательство на право Украины на существование как государства.
Президент США заверил, что его страна и дальше будет укреплять обороноспособность Украины, поддерживая стремление Киева к справедливому миру. В ходе совместной пресс-конференции Джо Байден пообещал, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и обнародовал новый пакет помощи.
Сегодня я объявляю о следующем пакете нашей помощи Украине в сфере безопасности. Пакет помощи в области безопасности на сумму в 1 миллиард 850 миллионов долларов, который включает как прямые поставки оборудования, необходимого Украине, так и контракты на поставку боеприпасов, которые понадобятся Украине в ближайшие месяцы для ее артиллерии, танков и ракетных установок.
Зеленский поблагодарил США и союзников за поддержку и отметил особое значение поставок противоракетных систем «Патриот».
Самый сильный элемент этого пакета – ракетные системы «Патриот», то, что значительно усилит нашу противовоздушную оборону. Это очень важный шаг для создания безопасного воздушного пространства для Украины. Только так мы лишим страну-террориста его главного инструмента террора – возможности наносить удары по нашей инфраструктуре, по нашему энергетическому сектору, по нашим людям.
После встречи с Байденом Зеленский выступил в Конгрессе. В 20-минутной речи он поблагодарил конгрессменов за помощь, включая ожидаемые в 2023 году 45 миллиардов долларов.
Спасибо за оба финансовых пакета, которые вы уже предоставили нам, и за те, на которые вы, возможно, готовы решиться. Ваши деньги – это не благотворительность, это инвестиции в глобальную безопасность и демократию, которые мы обеспечиваем самым ответственным образом.
Зеленский заявил, что война в Украине в следующем году дойдет до поворотного момента.
Тем не менее, битва продолжается, и мы должны победить Кремль на поле боя. Да, эти битвы не только за территорию, ибо они были и сейчас являются частью Европы. Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия пытается завоевать. Эта борьба определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки, а затем их дети и внуки. Она определит, будет ли демократия для украинцев и для американцев, для всех.
Речь Владимира Зеленского не раз прерывалась овациями конгрессменов.
Юлия, здравствуйте. Пишут, что 26 декабря 1941 года также удачно выступал в Вашингтоне Уинстон Черчилль. Как вам такие исторические параллели?
Вполне правомощно, тем более, что Черчилль, если я не ошибаюсь, тоже явился в Вашингтон такой military style. То есть просто тут я видела очень большое количество негодующих республиканцев, что типа вот Зеленский появился не при пиджаке и галстуке, и то же самое в свое время сделал Черчилль. И очень удачно построенная речь, потому что обратите внимание, что Зеленский в своей речи ничего не просил. Просить он будет наедине у Байдена. А тут он только благодарил. Очень правильно сделал.
Вот на ваш взгляд, какова была не рекламная, такая красивая, а реальная цель поездки Владимира Зеленского? Что все-таки он ставил для себя как главную задачу?
Я не могу сказать, что ставил именно Владимир Зеленский, Но я понимаю, что должны сейчас ставить украинские власти перед собой главную задачу. Это главная задача убедить Америку не просто сдерживать Путина, не просто давать достаточно денег для того, что не просто давать достаточно оружия для того, чтобы остановить Путина на существующих рубежах. Это, очевидно, уже просто свершившийся исторический факт. А дать достаточно оружия, чтобы можно было выгнать Путина из Донбасса и из Крыма, и этим с некоторой большой, на мой взгляд, вероятностью способствовать перевороту в Москве и покончить с Путиным как историческим явлением навсегда. Потому что сейчас, в общем-то, если честно, на мой взгляд, за чем-то меньшим не имеет смысла ездить, потому что, ну вот если вы просто сейчас посмотрите на карту, то Путин уже отступил от Херсона, потому что он не мог удержать Херсон. Это была стратегически неудерживаемая позиция. И по той же самой причине он вряд ли сможет удержать этот свой пресловутый коридор сухопутный до Крыма. Потому что если вы посмотрите на карту, это такая кишка, которую можно глубиной 100 километров, которую почти пробивают хаймерсы и которые скоро будут пробивать другие средства, поставленные Украине. И, соответственно, даже российские военные это понимают. Отсюда они, значит, то пытаются сделать вид, что они сейчас будут наступать из Белоруссии, то вот это самое... А на самом деле они уже копают оборонительные укрепления у Перекоп. То есть они понимают, что так же, как и Херсон, эту кишку не удержать. Соответственно, вот прорыв этой кишки – это вопрос, прежде всего, погоды. Хотя я сильно боюсь, что погода будет до весны неподходящая. А вот все остальное – это два варианта. Либо такой самый плохой вариант – Путин проведет дополнительную мобилизацию, Путин превратит, как он сейчас намеревается, армию обратно из контрактной полностью в армию советского образца, уничтожив все следы реформы Сердюкова. Это то, что было предложено на коллегии Минобороны, и то, до чего генералы, судя по всему, дорвались. И, соответственно, тогда даже не нужно никакого перемирия. На мой взгляд, это сейчас стратегическая мечта Путина, которая заключается в том, что да бог с ним с перемирием, бог с ним с накоплением сил. Вот я буду сидеть постоянно в Донбассе и в Крыму, буду время обстреливать Украину ракетами, я буду продвигаться даже, может быть, сколько он там продвинулся на Донбассе, он продвинулся на 2 километра за 2 месяца, потерял при этом, ну сколько там, получается 10 тысяч человек потерь в месяц, на даже больше, на продвижение на километр. Вот он так... Может терять больше, может терять меньше, может заморозить конфликт, как был заморожен на 8 лет конфликт после 2014 года. И внутри России рассказывать, как он тут обороняется от НАТО, и самое главное – сохранить власть. Вот. И оттуда, из-за стенки, угрожать ядерным оружием, Россию превратить в такой гигантский Хамас, который все время какую-то гадость пытается сделать Израилю, и официально провозглашает, что мы тут сейчас вот Израиль стерем с лица земли, но на самом деле просто ракетами плюется. И это, конечно, катастрофа для мира, катастрофа, ну, очень неприятность большая для Украины, очень небольшая неприятность для мира, и абсолютная катастрофа для России. И, соответственно, этот сценарий может быть предотвращен только если давать Украине действительно массу оружия. И я, то есть, я еще раз повторяю, я не знаю, зачем ездил в Зеленский, но с моей точки зрения, главной стратегической целью поездки может быть только убеждение Соединенных Штатов, что инвестиции в украинское оружие – это инвестиции в мировую безопасность, и это единственное, что может уничтожить Путина и предотвратить подобный сценарий.
Ну, то есть речь идет о том, чтобы получить именно наступательные виды вооружений, которые обеспечат дальнейшее возвращение территории. Но вот, кажется, есть проблема в том, что у Соединенных Штатов и у европейских, кстати, стран тоже нет неограниченных запасов ни оружия, ни боеприпасов. В общем, их надо только производить. Вот есть тут, по-моему, проблема.
Нет, ну, слушайте, это проблема с боеприпасами чисто технически. Да, насколько я понимаю, она есть. Там пытаются... То, что я слышала, что там, скажем, тех же самых снарядов 155-мм еще недавно производилось 30 тысяч в месяц, что просто смешно. Но это поставки, которые мгновенно наращиваются, были бы деньги и было бы желание. То есть производство, которое мгновенно наращивается, были бы деньги и было бы желание. Сказать, что у Америки нету оружия, которое вынесет Россию из Крыма, из Донбасса, это, как бы, извините, просто смешно. Дать Украине F-16, и то, я думаю, что вынесут Россию из Крыма и Донбасса.
Ну вот речь идет еще о новом пакете бюджетно-финансовой помощи США, 45 миллиардов долларов. На ваш взгляд, эта сумма достаточна, чтобы дать Украине, между прочим, это не только на Украину, но и на ряд европейских стран, не только защищаться, но вот наступать и профинансировать жизнь страны. В общем, потому что все-таки ВВП там упал, по-моему, чуть ли не на 40%, ну и плюс разрушение инфраструктуры, конечно, это все проблемы.
Извините, понятия не имею. Это, честно, надо спрашивать у военного эксперта, который посмотрит, сколько стоит каждая штука, и у экономического эксперта, который посмотрит, сколько стоит каждая штука. А вот я просто не представляю себе, сколько на 45 миллиардов долларов можно купить атакамсов F-16 и гаубиц 777, но сильно подозреваю, что было бы желание, купить можно. Дело не в размере, не в данном случае не в размере той помощи, которая выделяется, а в желании или нежелании поставлять эти системы вооружения.
Вы, кстати, обратили внимание, что в бюджет США Сенат включил поправку о возможности использования доходов от конфискованных активов российских олигархов в интересах Украины. Насколько я понимаю, еще раньше, до визита Зеленского, эта тема как-то так была в тени. Вот теперь, так сказать, тоже, наверное, прогресс очевидный.
Ну, слушайте, там прежде всего есть такая прекрасная вещь, как резервы российского, золотовалютные российские резервы, которые, правда, вот мой друг Ханс Луйк и некоторые другие уже начинают говорить, что их там нету, 300 миллиардов долларов, что не все там так радужно. И эти деньги, ну, в любом случае, на мой взгляд, должны быть немедленно отданы Украине. И, во-первых, то, что у них осталось, а во-вторых, то, что, ну, если там что-то такое случилось, и они куда-то частично делись, то это необходимо разыскать. Это скандал просто номер один, как это могло произойти. Что касается конфискованных олигархов, ну, так их сначала надо конфисковать. Все-таки я надеюсь, что не будут забирать деньги просто без суда, без следствия.
Ну, и еще интересная история. Есть сообщение западной прессы, что в Киеве готовят некий мирный план именно к 24 февраля. Но есть вроде бы концепция победы Украины, справедливого мира. Что там может добавиться или убавиться?
Простите, одну секундочку. Какой мирный план? Вы о чем? Я просто даже не могу себе представить, как это может выглядеть. Еще раз, о чем вы говорите?
Это Wall Street Journal, так сказать, сообщил. Ну, возможно, что у них какие-то свои источники, никаких подробностей нет. Вот Киев разрабатывает некий план. Возможно, что здесь...
Мирный план по замирению с Путиным?
Ну, я думаю, что по замирению с Путиным уже после того, как будет освобождена территория Украины, так сказать. Так что... Здесь мы можем пока только гадать.
Нет, ну, мне кажется, что не надо делить шкуру неубитого медведя, потому что Зеленский неоднократно озвучивал условия, при которых он заключит мир. Это граница 91 года, это согласие на выплату репараций, и это согласие и суд над военными преступниками. Одно время он говорил, что он не будет вести переговоры с Путиным, потом... Насколько я понимаю, вот именно это требование, оно как-то, ну, не то, что полностью куда-то снялось, оно было один раз заявлено, а потом, видимо, именно под нажимом Вашингтона, как я понимаю, чтобы совсем не злить гусей, было убрано, но это, вот называется, проси больше, дадут сколько-то. Просто нет никаких шансов, что Зеленский отступит от этих трех требований. Ну, просто вот no chance in hell, как говорится. И одновременно я просто сошлюсь тогда на разговор Майкла Макфола, посла Макфола со мной, который сказал очень важную вещь, я ее с удовольствием повторю, что Вашингтон не будет вести мирных переговоров с Путиным, а любые переговоры будет вести только Зеленский. А позицию Зеленского, позицию Украины я только что сказала. Значит, соответственно, все попытки договориться с Путиным с кем-то, кроме Зеленского, обречены на неудачу, а все попытки договориться с Зеленским обречены на неудачу тоже. Вот, на мой взгляд, в этих условиях рассказы о том, что где-то в Киеве чего-то готовят, ну, это или какой-то неправильный пересказ, или это какие-то очень нехорошие слухи, которые просто мне не нравятся.
Ну, кстати говоря...
Я могу спросить сегодня вечером Михаила Подоляка и посмотреть, что там Wall Street Journal написал, потому что вот еще раз, в Киеве как раз очень боятся, насколько я понимаю, таких разговоров, потому что каждый раз, когда внутри Украины есть и своя политическая жизнь, в которую я стараюсь не лезть, но, в принципе, конечно, эта политическая жизнь в том и состоит, что люди, которые не любят Зеленского, они каждый его шаг пытаются интерпретировать, скажем так, максимально негативно. И как только возникает вообще какой-нибудь разговор о переговорах, они сразу начинают, значит, говорить, что вот Зеленский предает Украину. Поэтому я бы вам советовала просто вот все такие вещи, но не то, что перепроверять, а, ну, просто вот все время протрясать через сито и посмотреть, что останется в итоге.
Ну, ты подозреваешь, что немного тут останется. Одна газета
сбросила. Да, Путин совершенно ясно не хочет к переговорам, не готов к переговорам на таких условиях, потому что в таких переговорах он... Это не переговоры, это, по правде говоря, ультиматум. И, соответственно, это ни о чем.
Да, но, кстати, Путин решил отреагировать на поездку Зеленского и высказаться перед своим пулом прессы. Ну вот, назвал войну войной, себя изобразил чуть ли не как миротворца.
Наша-то цель не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну. Мы к этому стремимся и будем стремиться. Мы будем стремиться к тому, чтобы это было закончено. И чем быстрее, тем лучше, конечно. Все конфликты, все вооруженные конфликты заканчиваются так или иначе какими-то переговорами на дипломатическом треке. А мы и не отказывались никогда. Это руководство Украины само себе запретило вести переговоры. Рано или поздно, конечно, любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, садятся и договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше.
Ну, Юля, я думаю, что здесь как бы вы нового что-то можете найти или нет? Или, так сказать, это все для внутренней аудитории, чтобы людей успокоить?
Нет, ну это хорошо забытое старое. Адольф Гитлер тоже все время рассказывал, что в 1939 году это не он напал, это на него напали, а он только к миру стремится. Бен Ладен, если вы помните, когда он свою фетву выпустил, который решал убивать любого американца, он говорил, что это оборонительный джихад, это на него напали, это неверные напали. А он на это типа только к миру стремится. Так что Путин принадлежит к хорошо известной плеяде агрессоров, которые пытаются выставить себя жертвами, но выставляют себя только неуравновешенными параноиками.
Ну, я бы еще обратил внимание на одну цитату из этой, если это можно назвать, пресс-конференции, связанной с поставками Киеву зенитно-ракетных комплексов «Патриот».
Ну, а что касается «Патриотов», это достаточно старая система, и она не работает так, скажем, как наша С-300. Ну, тем не менее, ведь те, кто нам противостоит, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну, ладно. Мы просто будем иметь это в виду.
Ну вот, мне кажется, что здесь можно интерпретировать эти слова его как признак обеспокоенности этими поставками. Как вы думаете?
Ну, слушайте, сравнивать Патриот С-300 я не берусь. Видимо, генералы Генштаба рассказали чего-то Путину, чего остальной мир не знает. Только я напоминаю, что система С-300 вышибают не то что современные, современные американские ракеты, а ее вышибают сейчас успешно в Украине ракеты «Харм», которым 40 лет, которые бабушки. Потому что это как раз те самые бабушки, которые созданы для борьбы с дедушкой. И, собственно, ничего, кроме С-300, у Путина нет, потому что С-400 – это покрашенная С-300. И, в общем-то, я не знаю, как... То есть, очевидная проблема Путина заключается в двух вещах. Первое из них заключается в том, что мы видим, что у Путина нет ракет, которые поражают ПВО от слова «совсем». Потому что если бы у него были ракеты, которые поражают ПВО, то, наверное, прежде чем стрелять 13-миллионными ракетами, а Х-101 стоит именно 13 миллионов, ну, а калибр стоит 6, прежде чем стрелять такими дорогими ракетами по украинским электростанциям, ну, неплохо было бы вышибить средства ПВО, которые эти ракеты перехватывают в воздухе, сейчас с эффективностью 85%. Мы видим, что Путин этого не сделал и не может сделать. И вот, насколько я понимаю, в кого-то из генералов осенило совсем недавно, вот в последнем 9-м запуске, 9-й волне, которая была недавно, действительно шло несколько ракет Х-31, их пустили с истребителя Су-34, как раз для того, чтобы это как раз ракеты, которые поражают ПВО, но они никакого ПВО не поразили, они были сбиты. Соответственно, мы видим, что у Путина нет ракеты для поражения ПВО не то что на уровне современном, а на уровне, условно говоря, тех же самых «Хармов». Это во-первых. То есть просто технический вопрос, что Путин может говорить все, что угодно, но сам паттерн нападения его на Украину, при котором он использует дорогостоящие ракеты, не поражая действующее ПВО ВСУ, это вот какое-то, ну, безумие, и, как я уже сказала, связано с тем, что у него просто таких ракет такого качества нет. Даже близко такого качества нет. А вторая, я думаю, еще более неприятная для Путина вещь, заключается в том, что Патриот, он, понимаете, если это только Патриот, это еще полбеды. А тут я буду не от себя говорить, тут я буду цитировать, например, таких военных экспертов, как Роман Светан. Вот смотрите, есть американские истребители F-16, которых не поставляют до сих пор Украине. Почему не поставляют, но тоже очень можно понять, потому что если F-16 поставить, то надо поставить инфраструктуру для их обслуживания. Эта инфраструктура будет сосредоточена на одном единственном аэродроме, ну, потому что, вот, условно говоря, сушки и миги украинские, вернее, миги украинские у них, по-моему, сушек. А, нет, сушки, конечно, есть, штурмовики у них есть, 25-е. А, соответственно, украинские истребители, они базируются на разных аэродромах, они могут быть рассредоточены, потому что очень много аэродромов в Украине, а F-16 это все будет сосредоточено на одном аэродроме, соответственно, понятно, что путинские ракеты будут немедленно перенацелены на этот аэродром. А поскольку часть этих ракет все-таки прилетает по цели, и эти ракеты действительно высокоточные, ну, если речь идет о Х-101 или Х-555, то этот аэродром имеет большой шанс быть перепахнут. А, соответственно, теперь представьте себе, что вот ставят возле такого аэродрома Патриот, допустим, он защищает не только аэродром, он может защищать и Киев. И после этого прилетают F-16. А после того, как прилетают F-16, вот они ту самую кишку просто, извините, выносят. Ну, так что я думаю, вот об этом Путин сейчас думает, что поставки Патриота могут быть только частью принципиально новой организации системы поставок и снабжения Украины на другом уровне.
Я хотел вас еще спросить. За последнее время было опубликовано несколько расследований того, как готовилась война России против Украины. Ну, последняя публикация, которую многие цитируют в «Нью-Йорк Таймс», показывает ход мысли, скажем так, стратегов и все как было. Сложилась ли на сегодня вот у нас полная картина, как Путин принимал решения, ставил цели и задачи, и, собственно, что изменилось по отношению к этому периоду?
Ну, вы знаете, это полная картина, это совершенно замечательная публикация в «Нью-Йорк Таймс». Кроме того, у них есть сейчас просто невероятное, на мой взгляд, расследование, что творилось в Буче. Вот это расследование, оно как раз добавляет, на мой взгляд, очень действительно много нового в нашем понимании, как все это происходило. А что касается вот предыдущей большой публикации о том, насколько Путин был delusional, насколько он находился внутри своего собственного бункера, в котором он, собственно, и продолжает находиться, ну, грешным делом это было понятно, ну, достаточно давно. И если честно, я не буду хвастаться, но вот когда буквально в первый месяц войны Христо Грозев дал мне огромное интервью и рассказал, как путинские генералы морочили, прежде всего ФСБшники, морочили Путину голову, что значит украли, как я понимаю, где-то 5 миллиардов на то, чтобы якобы создать пятую колонну, которая в результате, мягко говоря, не очень материализовалась, потому что деньги пошли в том направлении, в котором они всегда уходят в России, деньги пошли на юг. И вот эта вот фантастическая картина неготовности российской армии, которая пользовалась бумажными картами 70-х годов, потому что считала, что интернет ей заглушит вражеский рэп или что-нибудь в этом роде. Но это мы, в общем, все понимали буквально в первые месяцы войны. Я не могу сказать, что это расследование так вот прямо чего-то изменило мою картину мира, хотя оно полностью ее подтвердило.
Ну вот мы уже упоминали, вы уже упоминали речь Путина на расширенном заседании коллегии министра обороны, Министерства обороны, когда он требует подчинить все интересам вот этой войны. Если говорить о вот этом плане, с изменением возраста призывников и прочим. Вот на ваш взгляд, это что? Это попытка создать новую призывную армию, поскольку старая уже не существует?
Не, ну, во-первых, это полностью попытка, то есть полностью возврат к сталинской армии, к, ну, собственно, он и так наблюдался невооруженным глазом, но тут ребята уже просто полностью все отбросили, поняли, что они могут воевать только пушечным мясом, просто потому что у них другого ресурса нету. И, соответственно, да, это полностью возврат к призывной армии. Я бы на месте наблюдателей отметила еще одну совершенно комическую деталь. Я просто ржала, когда я ее услышала, даже посмотрела, не ошиблась ли я. Они, значит, в итоге, по итогам войны с Украиной, они решили воссоздать Ленинградский и Московский военный округ из Западного военного округа. И что это в переводе значит? Это в переводе значит, что они решили сделать все вдвое больше мест для генералов. То есть, как вы понимаете, вне зависимости от того, чем кончится война с Украиной, и иметь Ленинградский и Московский военный округ отдельно, это просто, ну, что называется, вообще для ничего. И в свое время они были соединены в 2010 году именно при Анатолии Сердюкове, когда программа Сердюкова, я напоминаю, она в чем заключалась, что Сердюков пришел и посмотрел, как работает российский генеральный штаб. И спросил, а сколько у вас тут сотрудников? Ему сказали, у нас тут типа 10 тысяч человек. Он сказал, а этого не может быть, потому что вот я смотрю количество, он же бухгалтер, я вот смотрю количество людей, которые имеются в расписании, вы говорите, у вас 10 тысяч человек, а площадей у вас столько-то. И если поделить людей на площади, то такого не получается. Мы сказали, а, ну тут у нас еще, значит, 10 тысяч человек, которые обслуживают эти 10 тысяч человек. Он снова поделился, сказал, опять, ребята, не получается. Тогда мы сказали, а вот тут еще есть еще 20 тысяч человек, которые обслуживают те 10 тысяч человек, которые обслуживают те 10 тысяч человек. Короче говоря, вот сеть этих паркетных генералов Арбатский военный округ сократили, за что они, собственно, и ненавидели Сердюкова. То есть у Сердюкова были известные недостатки в лице распродажи имущества, понятно, кому это да. И, соответственно, военные реформы нельзя делать вот такими руками. Но генералы его ненавидели не за это. Генералы ненавидели его именно за сокращение, гигантское сокращение вот этого административного жира. И мы видим, что первое, что сделала российская армия, первое, что сделали российские генералы по итогам позорной, провальной и смешной для них, ну, абсолютно позорной для них войны, это они сказали: слушайте, а мы опять хотим вдвое увеличить административный аппарат.
Да, это как раз, в общем, в логике поведения путинской элиты. У меня вот какой вопрос. А без поставок, как вы думаете, иранских, они не справятся? Вот сегодня глава израильской разведки как раз сообщил о намерениях Ирана увеличить поставки, так сказать, спец этой самой летающей техники.
Ну, слушайте, с иранскими поставками такое дело. У нас вот мы видим, куда летает Зеленский, он летает в Вашингтон. И мы видим, кто помогает Украине. Украине помогает весь цивилизованный мир. Тот факт, что единственным российским союзником является великая военная держава, передовая Иран, говорит уже сам за себя. Даже, по-моему, там Северная Корея не до конца согласилась, не говоря уже о Китае. Значит, смотрите, что Иран может поставить. Иран может поставить и поставляет шахеды. Шахед, ну, никак не меняет расклад сил, потому что шахед, напоминаю, это такой действительно слепой, глухой летающий пояс шахида. То есть это реально беспилотник, внутри которого нет ничего. То есть у нормальных беспилотников современных есть там головка наведения какая-нибудь оптическая или инфракрасная, или у него стоит оптическая головка, и у него, значит, соответственно, стоит компьютер, который сличает то, над чем он летит, и снимки цели с базой данных своих, и говорит, вот это хорошая цель и так далее. Инфракрасная головка, которая, опять же, может отслеживать движущуюся цель, потому что там по выхлопу двигателя. Радиолокационная головка, которая может позволить, соответственно, вас навестись на какой-нибудь активный источник излучения или даже в ряде случаев что-нибудь, условно говоря, железную крышу какую-нибудь. Соответственно, всего этого у шахеда нет, потому что мозгов у него нет вообще. Еще у беспилотников обычно бывает какой-то канал связи. Им управляет оператор. И этот канал связи может реально действовать на 1000 километров через спутник. Но шахед, насколько я понимаю, у него все-таки есть канал связи. Но действует он на 150 километров. Дальше, потому что иранских спутников нету. И, как я понимаю, на российские его не успели перестроить. Поскольку эта штука летит, в принципе, дальше 150 километров, то единственное, что у нее есть приборчик GPS, который определяет ее положение в пространстве. У нее есть такая штука, которая называется Altitude Dimensional Unit, которая тоже состоит из GPS, которая, собственно, ну, позволяет ей, грубо говоря, не лететь вверх тормашками вниз. То есть это вот реально такая штука, которая предназначена чисто для терроризма, и которая, когда ее закупал Путин, была предназначена явно для насыщения системы ПВО, потому что вот зато их много, зато их, значит, летит по 5 штук в рое. Соответственно, идея такая, что либо их не собьют и что-то куда-то попадет, либо их собьют, и тогда на это потратят дорогую ракету. Поскольку украинцы научились сбивать шахеды с помощью реально пулеметов, то есть физически пулеметов. Потому что, понимаете, у шахеда с его бензиновым двигателем он визжит, как бензопила, его просто слышно, когда он летит. Короче говоря, украинцы это научились, и мы видим, что шахеды не представляют собой большой оперативной проблемы для украинских войск. Вот шахеды прилетели в Одессу и сделали там много гадости, но это действительно потому, что они летели над морем, а над морем, как вы понимаете, их особо слышно не было. Видимо, я так понимаю. Вот. Это первое. Вот что касается всех этих ракет, которых Иран уже давно обещает поставить и, возможно, в конце концов и поставит, уж не знаю, чем за это Путин заплатит, ядерными материалами или еще чем. Но, во-первых, просто, понимаете, никто не видел, как они летают. Они летали один раз после ликвидации генерала Сулеймани в отместку. И там летало, по-моему, 17 или 18 этих ракет, и из них 16 или 17 промахнулось мимо цели. Соответственно, ничто не заставляет... Ну, конечно, они летают получше Касамов. Ну, даже когда... Даже, конечно, некорректно их сравнивать с Касамами, это я хватило. Но вот, да, это баллистические ракеты. То есть это плохо, потому что крылатые ракеты перехватывать намного легче. Но еще раз повторяю, первое, никто еще не видел, как они летают. Несомненно, они являются большой проблемой уже по той простой причине, что у Путина-то не так много ракет, которые он сейчас может использовать. Но ничто не заставляет предполагать, что они летают очень уж точно. И, насколько я понимаю, эти ракеты тоже не так уж далеко летают. Они летают не больше, чем на 500 километров. Я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, там приблизительно такие расстояния. 300-500. Соответственно, если вы посмотрите вот на карту боевых действий и на карту того, чем обстреливает Путин Киев и все остальное, то вы увидите, что как раз вот эти высокоточные ракеты Путина, которым он обстреливает, пытается выключить энергосистему, они летают на 2, они летают на 1,5, они летают на 5000, но на 1,5, точнее, летает крылатый «Искандер», который у Путина не летает, потому что его, видимо, нет. Они, в принципе, летают на 2,5 тысяч километров. Это Х-555, «Калибры» и Х-101. А то, что у Путина летает на те же самые 500-600 километров, например, «Ониксы», или там на 150, типа С-300, но у него его и так тех же С-300 навалом. То есть, хотя у него, насколько я понимаю, не должно быть много ракет, которые бьют на 300-500 километров, да. Этого у него должно быть маловато. Но для таких ракет, на самом деле, не очень много целей, которые уже не разнесены в пух и прах.
Ну, хорошо. Теперь я хотел про вот экономику немножечко поговорить, точнее, связанную тоже с войной. Вот за этот год все предполагалось, что будут ее перестраивать, каким-то образом она поменяется, действительно поменялась. Вот Путин в Туле, так сказать, дает указание оборонно-промышленному комплексу что-то там изобрести, снабдить и все прочее, но не подрывая основы, так сказать, рыночной системы. С другой стороны, у нас есть ситуация, когда есть санкции, и теперь нефтяные в том числе. Вот этот санкционный режим, он изменит возможности России сейчас вести войну, на ваш взгляд, или нет?
Вы знаете, тут я пессимист. Я ни в коем случае не против санкций. Более того, я просто хочу сказать, что есть такие вещи, которые необходимо делать вне зависимости от того, приносят они эффект ожидаемый или нет. Но, например, необходимо наказывать людей за преступление посадкой в тюрьму. И вам куча прекраснодушных людей скажет, что вот знаете, вот человека схватили за мелкую кражу, посадили в тюрьму, он там испортился, и в результате стал только еще большим преступником. Но из этого не значит, что да, получилось нехорошо, желаемого эффекта не произошло, но из этого не значит, что людей не надо наказывать за преступление. Вот то же самое с санкциями. Вот от них не происходит желаемого эффекта, от них не падают режимы, как мы видим, например, в случае Ирана. Наоборот, они только укрепляются, сейчас я объясню почему. Но это не значит, что их не надо вводить, хотя бы по той простой причине, что огромное количество других стран, которые хотели бы пойти по этому пути, думают, ой, лучше не надо, если нас за это сажают в экономическую тюрьму. А теперь, почему не действуют санкции? Санкции не действуют, прежде всего, в связи с характером режима, потому что, собственно, есть две главных цели санкций. Цель санкций первая, там, сверхзадача, свергнуть режим. Станет плохо, народ выйдет на улицу, скажет, нам нечего хуже. В современном обществе довести народ до такого состояния, чтобы ему вот прямо совсем кушать нечего было, ну, это надо быть Сталиным и устроить Гардамов. Соответственно, российскому народу всегда будет что кушать, будет копать картошку и что-то в этом роде. Чем более нищим будет народ, тем в среднем, в целом, он с большей охотой будет благодарить Путина за каждую картофелину, которая выдана, и с большей охотой наниматься ему в войско, потому что мы уже сейчас видим, что 99% просто рынок этих контрактников, добровольцев и даже просто мобилизованных, вот те объявления, которые для них публикуются, они адресованы как раз открытую тем людям, которым не на что жить. Вот тут у тебя дочка собирает на iPhone, а ты забрал у нее деньги, потому что тебя выгнали с работы. Вот пойди запишись, подари дочке iPhone. Вот тут у тебя папа продает старую Ладу. Не надо продавать старую Ладу. Пойди, значит, подпиши контракт. Старая Лада останется у папы. Вот тут тебя одолели должники, кредиторы, поскольку ты набрал микрокредитов. Вот, значит, покажи им кукиш, запишись на фронт и так далее, так далее. То есть мы видим, что чем более нищим является российский народ, тем лучше на самом деле для Путина, потому что с голоду никто не умрет. А вот за айфон, за Ладу, за освобождение от кредитов в представлении Путина, и так оно и есть, значительная часть вот тех отчаявшихся нищих людей, она или пойдет наниматься в войска, или будет благодарить Путина за каждую копейку. Это эффект мафии на Сицилии. Вот Сицилия была очень бедной, потому что там существовала мафия. Но каждый сицилийский крестьянин, каждый раз, когда мафиози делал студии, там, подавал ему копеечку или лечил его мать, был страшно благодарен мафии, потому что он был благодарен за каждую конкретную подачку. А причина, почему он беден, он об этом не задумывался. Соответственно, вот эти санкции в этом отношении не действуют. А что касается, есть другая узкоцелевая вещь в том, что касается санкций. Это чтобы Россия не могла производить современного оружия, с помощью которого она будет воевать с Украиной. А вот тут бесспорно эти санкции так или иначе цели достигают. А Россия сама это оружие не сможет усовершенствовать. Насколько я понимаю, даже там, то есть даже если есть какие-то попытки много чего закупить за рубежом, какие-то комплектующие, даже через тот же Китай, даже есть какие-то накопленные резервы, их много накоплено резервов, то вот тут это барахло будет потихонечку превратить в негодность, и, соответственно, армия Путина будет возвращаться к вооружению в виде дубинок и шестоперов. Но еще раз повторяю, для той войны, которую ведет Путин, вот это то, что мы сначала говорили, что, с моей точки зрения, Путин давно перестал рассчитывать на победу в войне, давно перестал рассчитывать на аннексию существенной части Украины, а сейчас рассчитывает просто на превращение России в Хамас, который вечно будет огрызаться против Израиля. Вот для такой войны, как, кстати, и в случае Хамаса, дубинки и шестоперов вполне хватает.
Ну, давайте мы посмотрим, каковы предновогодние настроения у россиян. Мы как раз их спросили, изменилось ли их отношение к власти.
Ну, мое отношение к власти не изменилось, как я и думала. Я не была им довольна, так оно и осталось, мое отношение. Моя политика нашей страны мне не очень нравится, вектор, куда направляется. Эта линия мне тоже не нравится, но это мое личное мнение.
Ну, лично у меня нет, я поддерживаю вообще СВО, на самом деле. Я поддерживаю нашу власть сегодняшнюю. Я считаю, что это важное геостратегическое решение было. Ну и это просто было необходимо начать, по моему мнению, опять же.
Много не согласна, конечно, но некоторые моменты есть и согласие.
Изменилось.
А лучше или хуже?
В худшую сторону.
Мое не изменилось.
Ни лучше, ни хуже. Ну, в принципе, действует, наверное, по обстоятельствам, которые сейчас жизнь диктует.
Лучше точно не стало. Ну, хуже становится, все хуже с каждым годом.
Как было, так и осталось. Вот только в плане Украины, конечно, жалко. То, что такая ситуация у нас случилась, как бы много, мне кажется, мирового населения страдает из-за таких планов политических, вот. Но мы это предотвратить никак не можем. Вот. Но еще такая сторона тоже обратная. Возможно, было бы наоборот все хуже. То есть...
Не, по идее, никак не извинилась. Как бы, какое было, такое осталось.
Ну, мобилизация показала себе так себе отношение к власти, к людям. Улучшений не вижу. Пока только хуже. Причем не просто хуже, а критично хуже. Нас не любят. Такое ощущение, что нас любят, что мы не нужны власти.
Худше.
Я хорошо к власти отношусь.
Ну, хуже не стало.
Лучше бы он никогда не наступил. Именно этот год, как с событиями, которые в нем были.
Ничего не изменилось. Только хуже.
Юля, ну вот с одной стороны, есть достаточно и большинство, скажем так, у нас, которое поддерживает власть или, так сказать, с ней смирилось. С другой стороны, есть люди, недовольные тем, что происходит, в том числе и войной. Вот как вы объясняете то, что власть продолжает все время закручивать гайки, и впечатление такое, что уже в следующем году мы будем иметь какой-то принципиально иной политический режим, там 600 законов уже каких-то принято разнообразных, Думой и Советом Федерации за этот год, которые меняют систему. Ну, просто тоталитарный абсолютно режим, где этим недовольным места не будет.
Ну, собственно, вот это к вопросу о социологических опросах и о том, поддерживают ли Путина на самом деле. Понятно, что мерить социологическими опросами в диктатуре степень поддержки режима, ну, это занятие, я не знаю, с помощью килограммов мерить километры, но это можно мерить косвенными способами, и главный косвенный способ – это как раз свирепость власти. Вот, очевидно, Путин не считает, что его поддерживают, если он эту поддержку вгоняет в мозг населению тупым гвоздем и с помощью кувалды, и бьет по этому гвоздю кувалдой.
Ну, то есть, в общем, какое-то скептическое отношение к власти, оно будет оставаться, но влиять ни на что не сможет. А так называемые элиты, как вы считаете, вот любят у нас говорить про расколы элит, про недовольство и так далее. Какие-то в следующем году на это могут быть расчеты в связи с, например, событиями в Украине?
Ну, собственно, самый главный геймченджер – это то, что происходит на фронте. И, как я уже сказала, если дело ограничится тем, что украинская армия возьмет, освободит Мелитополь или Бердянск, ну, считайте, что это уже решенный вопрос в том смысле, что понятно, что для этого потребуется какое-то время, там, человеческие жертвы и так далее, и так далее. Но на самом деле там, сейчас главное, что против этого, это, как я уже сказала, погода. Хотя, еще раз повторяю, эта погода может оставаться такой до весны. Я вот, вы знаете, глобальное потепление, оно же в основном, оно действительно существует, но поскольку глобальное потепление означает, что теплеет в основном в умеренных широтах, и тогда, когда холодно, а не тогда, когда тепло, то это означает, что теплеет в основном в Европе зимой и в Украине зимой, грубо говоря. Соответственно, благодаря глобальному потеплению Европа будет потреблять меньше газа, что печально для Путина и очень радостно для всех нас. Но благодаря тому же самому глобальному потеплению, если так это, ну, от фонаря, да, по статистике говорить, погода – это не климат, погода может быть другая. Но просто учитывая опыт мягких зим за последние несколько лет, вполне может быть мягкая зима, когда всю зиму на юге Украины будет какая-то вот эта, как сейчас, слякоть и распутиться, и никуда не двинешься. И все это подсохнет только к весне. Ну или, скажем, будет два раза, когда что-то замерзнет. Замерзнет на 3 дня, а за 3 дня, помочь, понятно, много не понаступаешь. То есть вот, в принципе, я бы брала вот это обстоятельство в расчет и советовала бы к нему готовиться и закладывать его в ожидание. Но в любом случае, как я уже сказала, стратегически Мелитополь и Бердянск – это неудерживаемые позиции. Я думаю, что внутри себя и Путин, и российская элита это уже как-то отыграли. А вот если Путина такими-то тряпками погонят, как я уже сказала, из Крыма и Донбасса, ну, тут, помимо того, что свора не простит Акеле, что он промахнулся, так и все-таки станет вопрос, на кого свалить ответственность за поражение. Вот сейчас уже ФСБ и армия сваливают ответственность на поражение друг за друга. А в какой-то момент они начнут сваливать его на Путина, а Путин, наоборот, соответственно, на них. Вот назначение генерала Суровикина, обратите внимание, что пока Путин считал, что он выиграет, так не было никаких генералов, которые командовали операцией в Украине, и имена которых были известны. То есть было известно, что кто-то там командует специалистом, но, собственно, даже было непонятно кто. Хотя имя генерал Суровикин, на самом деле, мне называл Леонид Невзин буквально еще в первые месяцы войны. И был, как мы видим, совершенно прав. А как только запахло жареным, и даже до Путина в его бункере дошло через три слоя изоляции, что, кажется, кто-то будет отвечать за то, что все не так получилось, как планировали, и Эрсте Колонен не туда, а маршрут. Значит, соответственно, назначили Суровикина, который, если все пойдет не так, будет отвечать за то, что все пошло не так, это тут армия виновата.
А не получится ли так,
что... армия может не согласиться, знаете.
Да, не получится ли так, что виноваты будут, так сказать, люди дикого поля, типа Приложина?
В смысле?
Ну, вот они окажутся виноватыми в том, что все развалилось, что вот эти частные армии, так сказать, или наоборот, они сыграют какую-то важную роль, опять же, в следующем году.
Ну, слушайте, тут же начинается «Игра престолов», в котором каждый человек мнит себя... Мнит себя игроком, а его визави мнит его пешкой. Вот между отношения между Путиным и Пригожиным, на мой взгляд, строится совершенно по этой схеме, потому что Путин считает, что он использует Пригожина как пешку, и Путин считает, что он в том числе пугает Пригожиным все свое окружение, включая российских олигархов. Вот видите, вот типа если чего, то придет к власти Пригожин и вообще вас всех национализирует и отправит на передовую. А Пригожин, я вас уверяю, я не думаю, что он относится к себе как к пешке. Очень возможно, что он как к пешке относится к совсем другому игроку, который считает, что он игрок.
Ну, а Кадыров?
То же самое. Ну, как раз в случае с Кадыровым это еще более ясно выраженная закономерность, потому что Путин, ну как, вот даже я видела, кажется, в тот же та же «Нью-Йорк Таймс» писала, что это Кадырову, кадыровским отрядом было поручено устранить Зеленского, но после того, как вместо того, чтобы устранить Зеленского, они погибли под Гостомелем, мы видели, что Кадыров снимал только тиктоки. И Путин, видимо, никак не мог этому противостоять. То есть вот такое дело. Он создал и вооружил эту гигантскую армию, которая просит себе то противовоздушную оборону. От кого это Кадырову нужна противовоздушная оборона в разгар войны с Украиной? То явным образом совершенно готовится к какой-то другой войне, которая последует после войны с Украиной. А с другой стороны, Путин не может или не хочет, что в данном случае одно и то же, использовать эту армию в Украине. То есть вот российских зэков он посылает как пушечное мясо и явно их тратит. Но, скажем, армию Кадырова он не может использовать таким способом, что показывает как и отношение Путина к человеческому материалу, которым он пользуется, так и вот иерархию в этой паре игрок и пешка. И кто тут игрок, а кто тут пешка.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Лицом к событию» была писатель, публицист Юлия Латынина. Всего доброго. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники.